Всем привет! Вы снова на канале «Деньги 24». Меня зовут Константин Цыганков. И неважно, где конкретно вы прямо сейчас нас смотрите, давайте оставаться на связи, потому что блокируют все подряд. Итак, напоминаю, что мы есть в ВК. Для того, чтобы нас найти, просто откройте строчку поиска, вбейте там «Деньги 24», и это наше сообщество. Здесь мы выкладываем наши дайджесты, можете смотреть их здесь. Точно так же мы есть в Махе, он же Макс. Нас там тоже можно найти и смотреть все наши дайджесты, читать все наши сообщения. Аналогично, точно так же, мы все еще есть в Дзене, мы, разумеется, есть на Рутубе, ну и на, прости господи, Ютубе, если вы можете его смотреть и готовы платить дополнительные деньги за сверхгигабайты, о чем мы тоже сегодня и поговорим. В общем, Деньги 24, традиционный дайджест. Погнали! Начинаем, как обычно, с ситуации вокруг Ирана. Здесь, по большому счету, ничего необычного. Продолжаются военные действия, пускай и с меньшей интенсивностью. Соответственно, Иран бьет, когда может, по Израилю. Когда, получается, бьет даже по ближайшим американским союзникам, Катар, Объединенные Арабские Эмираты. Соответственно, били по мощностям Амазона. Я думаю, Америка была в шоке. А Дональд Трамп, как обычно, ну, делал заявление.
Down there, and we're gonna f*** some a**.
Суть этих заявлений, в частности, обращения к нации, такова. Насмотревшись, судя по всему, Арестовича, он сказал, что войны осталось буквально на 2-3 недели. Мы уничтожим Иран, отправим его, соответственно, в каменный век, если он не капитулирует и не сдастся на наших условиях. Но главное, мы, типа, свою работу сделаем через 2-3 недели, уничтожим там все, что хотели, и уйдем. А что там останется с Ормузским проливом, как его восстанавливать там судоходство, как там улучшать эту ситуацию, это не наши проблемы. Это должно было делать НАТО, и это должны делать те, кто через этот пролив, собственно говоря, покупает энергоносители. Не наша проблема. Вот. И вообще Иран требует от нас немедленно прекратить огонь, потому что они прям жаждут сдаться. Это вот событие среды вечера, получается, когда он выступил с обращением к нации. В Иране, разумеется, о криках о том, что мы хотим сдаться, никто ничего не знает. Более того, Иран предложил 4 ключевых условия для того, чтобы все это закончилось. Первое. Окончание агрессии и террористических атак. Это раз. Дальше. Объективные и заслуживающие доверия гарантии, что это не повторится. Третье. Полная компенсация материального и морального ущерба и уважение правовой юрисдикции Ирана в Ормузском проливе. Более того, они даже предложили некий пакт, согласно которому страны, если будут платить в юанях, в крипте и будут увожать перцев, могут получить право на прохождение через Ормузский пролив. Вот такая вот история. В общем, как обычно, как мы шутили всю эту неделю, Трамп, соответственно, кричит и обещает, Иран огрызается, мировые нефтяные цены от этого всего колбасятся. Просто вот как только вот он заявил, что совсем-совсем скоро, и мы победим буквально 2-3 недели, нефтяночка тут же скорректировалась ниже $100. А потом в среду он выходит и говорит, что мы нанесем им такой удар, мы уничтожим все их электростанции, то есть эскалирует конфликт, да, нефть сразу отлетела обратно.
Куда мы гребем? Не имею ни малейшего представления. Не волнуйся. Они будут грести месяц, прежде чем поймут, что я их облапошил.
Поэтому тут по заявлениям Трампа играться на нефти могут только спекулянты и уважаемые пацаны, это понятно, но общий тренд все еще остается. Нефть выше 100, конфликт, судя по всему, еще далек от завершения, ну и дамоклов меч в виде потенциальной высадки бравых американских морпехов, он тоже еще висит над рынком. Поэтому держим руку на пульсе, наблюдаем. Несколько слов о том, как это все бьется с Россией. Смотрите, Евроньюс тут подсчитали, что с 1 по 15 марта Россия зарабатывала ежедневно от экспорта нефти примерно 372 миллиона евро. Это плюс 14% к среднесуточной прибыли в феврале. То есть дополнительный доход от высоких нефтяных цен, он присутствует. Поступали сообщения, что и Китай, и Индия готовы доплачивать премию к цене Брента чуть ли не в $6, чтобы Россия поставляла, соответственно, энергоресурсы. Далее. Центр исследований в области энергетики и чистого воздуха, есть такая организация, подсчитала, что с 1 по 15 марта общая суммарная прибыль России от экспорта всех энергоносителей, это не только нефть, это газ и даже уголь, составила примерно $9 миллиардов, то есть дополнительный сверхдоход идет. Но вносим во все это коррективы. Значит, корректива первая. Смотрите, март, опять же, среднестатистический экспорт примерно 3,8 миллиона баррелей в сутки. это больше, чем в феврале. Там было 3,2. Но это меньше, чем пиковые показатели 2023 года 3,9. Это первый момент. То есть экспорт, конечно же, вырос, но до суперских приятных значений ему далеко. Далее. Не секрет, уже все СМИ об этом написали, иностранные, по крайней мере, что Приморский порт и порт в Усть-Улуге, к сожалению, противником был, ну не то что раздолбан, да, но инфраструктуре урон нанесен. С нашей стороны, разумеется, ответ, что инфраструктура продолжает работать в установленном порядке, мы продолжаем отгружать энергоносители на танкеры, проблемы нет. Западные СМИ пишут, что чуть ли не все там уничтожено, и от 40 до 50% мощностей выведены из строя. Здесь судить очень сложно. То есть, по мнению Запада, это может быть такая же пропаганда, кстати говоря, все мы не можем экспортировать через наши порты. Наши говорят, что проблемы есть, да, но экспортировать мы можем продолжать. Именно весь ключевой вопрос, сколько мы можем отправить на этот самый экспорт, чтобы зарабатывать деньги. При этом, опять-таки, у нас и НПЗ-шная инфраструктура несколько повреждена из-за атак противника, и это проблема. Далее, но Восток, там, где мы отправляем по трубе нашу нефть непосредственно в Китай, там, слава тебе, Господи, пока дроны противника не долетают, там все нормально. Другой разговор, то, что противник начал использовать другие страны для запуска своих дронов, и из Прибалтики их чуть ли не напрямую, соответственно, отсылает, а мы молчим, это как бы вызывает определенного рода вопросы, как дальше будет развиваться ситуация, но это фактор риска, причем фактор риска серьезнейший. Важный и связанный с этим момент, очень часто нам и пишут, и спрашивают нас, по крайней мере, здесь в рамках нашей работы, в нашей редакции, а как же так? Ведь раньше было что? Если нефть растет, рубль всегда укрепляется. Соответственно, здесь этот паттерн сохраняется или нет? Потому что рубль падал некоторое время назад, когда нефтяночка росла. Где вот эта закономерность? Почему? Здесь все относительно просто. То есть первый момент, да, это моя версия на тему того, что все контролируется с центральным банком, там рычаги присутствуют, но мы это выведем за скобки, потому что, ну, смысл это обсуждать тогда, и возьмем рыночные механизмы. Все-таки представим себе, что это все работа рынка. Соответственно, какая здесь тогда история? Очень простая. Лак, о котором, кстати, Банк России говорит, от того, что мы продали нефть, и эти бабки поступили в Россию, и более того, они поступили на межбанк, этот лаг от 1 до 2 месяцев. И, соответственно, вот в периоды, когда нефть была дорогая, должно еще пройти время перед тем, как деньги от этой продажи поступят к нам сюда и начнут, соответственно, отовариваться, переводиться в рубли. Возможно, вот в моменте, когда рубль уходил ниже 80 до 79, это и произошло. То есть у тебя огромное количество промежуточных цепочек появилось от момента поступления денег и укрепления национальной валюты. Это важно. Дальше. Ожидание по процентной ставке. У нас 24 апреля, напоминаю, очередное заседание Центрального банка по ключевой ставке. Возможно, там нас ждет дополнительное снижение. Да? Ну и плюс внутренние условия, в частности, то же самое бюджетное правило, которое до сих пор с языка ни у кого не сходит, все мы о нем помним. Еще один очень важный момент, который хотелось бы обсудить. Вот мы регулярно, я поймал себя на мысли, что мы регулярно вот об этой нефтянке рассказываем с точки зрения пополнения бюджета и так далее. Ну, в принципе, как дайджест основных новостей, как такая небольшая аналитика, это правильно об этом заикаться. Но с другой стороны, я вот подумал, все эти разговоры постоянные о том, что нефть, ура, она выросла, ура, у нас сверхдоходы и так далее, опять порождают парадигму, что наша страна до сих пор является нефтяным придатком и просто-напросто сырьевой колонией, от чего лично мне противно и мерзко. Соответственно, начинаешь копать. Все-таки, может быть, не настолько все вот ужасно. Мы сами информационщики, чтобы, ну, продавать свои новости, об этом рассказываем, но надо же рассказывать и о другом. И натыкаюсь я, соответственно, на следующие цифры. Достаточно приятные, на мой взгляд. Смотрите. Экспорт РФ за 2025 год, это данные ЦБ по торговому балансу, 422 миллиарда долларов. Это первое. Второе. Значит, председатель комиссии Госсовета по направлению международная кооперация и экспорт Александр Цибульский доложил президенту, объем не сырьевого, не энергетического экспорта за 2025 год составил почти 149 миллиардов долларов. На 10% больше, чем в 2024 году. Получается, вот эти 150 ярдов – это 35% от всего российского экспорта. То есть в основном, конечно же, сырье, к сожалению. Почти 65% – это сырье. 35% – не сырьевой и не энергетический экспорт. Станки, оборудование, соответственно, промышленное производство какое-то. Это хорошо. Соответственно, сам по себе промышленный экспорт, кстати говоря, вырос на 18%. Кто-то из вас скажет, тьфу, блин, 35% – ты о чем вообще? Смотрите, пик исторически максимального неэнергетического экспорта был в 2021 году. Мы вышли на уровень тогда 194 миллиарда, и по тем цифрам это было 39%. Потом, разумеется, 2022 год спад и все дела. Но мы, получается, понемногу, постепенно мы наращиваем этот показатель, мы возвращаемся к нему. И это уже неплохо. Поэтому очень не хочется и рассказывать о нашей стране как исключительно о стране, качающей, добывающей и продающей нефть, да, и зарабатывающей только за этот счет, не хочется. А вот есть у нас потенциал для дальнейшего экспорта, и получается, мы поставки делаем и в Китай, и в Турцию, и в Индию, и в Беларусь, и в Казахстан. Причем экспорт в Индию на 28% подскочил, не энергетический, не сырьевой. То есть потенциал есть. Но моя всегда надежда, как все-таки гражданина России, как патриота, что вот мы эту ситуацию переломим и изменим. Процесс не быстрый, он занимает, господи, десятилетия. Но светлые пятна в этой истории есть, надежды есть. И просто я хочу показать вам, что несмотря на то, что, к сожалению, до сих пор продажа нефти, энергоносителей других остается ключевым параметром для зарабатывания денег нашей страной, повторяюсь, потенциал для других решений тоже присутствует. Если его не разбазаривать, если не воровать, если подходить к нему грамотно и не душить это, разумеется, сверху. В этом плане как раз, я думаю, открыть новую рубрику под названием «А чё они еще придумали?».
Ну, что у нас плохого?
Если у вас есть телефон Apple, наверняка вы оплачивали iCloud, где хранили свои фоточки, видосики, а кто-то даже оплачивал Apple Music и так далее. Другие люди, которые работали с продукцией Apple, я имею в виду MacBook'и, большие компьютеры, в официальных компаниях со всеми делами, тоже скачивали софт легально, покупали его. Возможностью покупать вот эти вещи был ваш мобильный оператор. То есть со счета вашего мобильного оператора списывались деньги, и вы приобретали либо программку, либо, соответственно, подписочку и так далее. Все, с 1 апреля эта история была прикрыта. Я не буду здесь иронизировать или смеяться, потому что у нас очень многих коллег там и Apple Music, оказывается, подписывали, и теперь для них, ну как, переходить на Яндекс, переходить на Звук, переходить на покупку дисков и создавать свои плейлисты, это сложно, муторно и долго. Ну, это молодые ребята, лет по 20, просто мы-то этим занимались, когда нам было по 20 лет, и плейлисты составляли, из дисков скачивали, и в Винампе работали, они сейчас этого не могут, это проблема для них. Второе, это, разумеется, потерянные фоточки, потерянные видосики, причем Apple, те еще представители ЛГБТ, кстати, ЛГБТ запрещено в России, это запрещенная неправильная организация, да, они же стали блокировать людям возможность переоформиться там на Казахстан, на США и на другую страну, и как-то оттуда через это платить, тоже сказали, во, очень плохой поступок с их стороны, как обычно они себя провели.
Капитализм.
Ну и, разумеется, это проблема для легальных работников, которые легально работают на легальном оборудовании и лишаются этой возможности. Это отдельные категории могут с торрента скачать, установить и спокойно продолжать работать. Там, где лицензия, авторские права и тому подобное, так нельзя. В общем, придумали сделать нашу жизнь еще лучше. Ставим за это огромнейший лайк. Еще что придумали, это, разумеется, история про VPN. Пока вроде как с VPN-ами, ну, что-то заблокировано, что-то еще работает. Пошли вон вбросы абсолютно идиотские, что у нас типа в метро будут проверять VPN. Пришло МВД, сказала: тю-тю, с ума сошли, мы не будем проверять VPN, мы не будем наказывать за VPN, алло, гараж. Пошел разговор, а давайте будем создадим список правильных VPN-ов, и, соответственно, на них можно будет подписываться, их использовать и выдавать определенный лимит по VPN-у, а все, что сверху, будет просто-напросто оплачиваться. И там прозвучала цифра, кто-то вбросил 150 целковых. Да? Потом интернет-треды в Иксе распоясались, типа там серии люди будут вынуждены платить там по 5, по 10, по 20 тысяч, а кто ютубчик смотрит, так вообще соточки тысяч рублей сверх этого лимита. Да? Ну вот подобная история тоже у нас прозвучала на тему VPN-ов и всех их возможных ограничений. Правда, в Кремле, как сказал Песков, про ограничения на VPN-ы никто ничего не слышал.
А что если сказать? Ясно.
Тоже такое колечечко сжимается. Опять-таки ставим уже не жирный, а просто лайк, ибо эта история старенькая. Молодцы, VPN-ы надо, конечно же, держать под контролем, разумеется. Порнуху нужно смотреть только на русских проверенных сайтах. Не надо ходить на эти порнхабы и тому подобное.
Капитализм.
Дальше. В Совете Федерации решили немножко приструнить иностранные маркетплейсы и ужесточить контроль над ними. Соответственно, что они хотят? Они хотят, чтобы это было чисто русское юрлицо, но при этом, чтобы у этого русского юрлица иностранного капитала было поменьше, установить правильный размер этого уставного капитала, да, ну и, разумеется, все данные о структуре и объеме продаж необходимо ФТС-очку предоставлять и ФНС-очку предоставлять. На текущий момент, я помню, все легальные маркетплейсы, которые у нас работают, иностранные, уже работают в правовом поле. Взять, к примеру, Alibaba, там русское юрлицо, у него уставный капитал там, по-моему, 5 миллионов, что там, либо 6 миллионов, либо 6 миллиардов, я не помню точно там сколько ноликов, но там нормальный капитал, не 10 тысяч рублей, да. И третий момент, у них, правда, полностью доля во владении у сингапурской компании. То есть по первым двум критериям они проходят, а вот по третьему, сори, это получается Alibaba, придется как что-то продавать часть своей сингапурской доли каким-то русским пацанам. Ну, правильно, давайте вот так вот принуждать ребят работать в странных российских законах, некоторых странных российских законах. Ну, на мой взгляд, такая себе инициатива. Данные, что касается ФТС и ФНС, ну, это усиление административного контроля за денежным потоком. Опять-таки, ставим за это лайк, молодцы, придумывайте дальше. Ну и, разумеется, это история про то, что ФНС начнет больше контролировать наши безналичные платежи, и точкой отсчета будет, соответственно, сумма 2,4 миллиона. Был внесен законопроект в Госдуму на тему обеления рынка, и логика в следующем, что если у гражданина его доход превышает 2,4 миллиона рублей, он переходит на следующую стадию налогообложения. Да? Ну вот, пока не превысил 2,4 миллиона, все хорошо. Но, по мнению налоговой, Центральный банк вместе с банками должны следить за поступлениями безналичными на счет гражданина. И, соответственно, если они превышают 2,4 миллиона рублей, и если доказано, что вот это превышение является доходом от предпринимательской деятельности, надо выписывать налоги. Соответственно, какие здесь есть нюансики? Ну, смотрите, есть как бы объективная составляющая. Человек работает и сдает квартиру или две. Причем квартиру сдает, возможно, без договора даже. Даже если договор есть, это бумажка, которая лежит у него дома, и никто вообще про нее не в курсе. Да? А все денежки ему безналично переводят человек, который арендует у него эту квартиру. Ни налоговая не в курсе, никто не в курсе. Это вот дело двух людей. Соответственно, это является нарушением. Центральный банк на это с банками смотрит и видит. Каждого 6 числа условный Вася пересылает условному Пете эту сумму. Угу. Есть подозрение, квартирка есть? Есть. Две даже есть, собственно. Понятно. Нелегальная деятельность. Надо налог выписывать.
Меня застукали. Я погиб, ко мне приходил следователь.
Тебя посадят, а ты не воруй.
Чувствуете, чем пахнет? Пахнет тем, что это незаконная предпринимательская деятельность. Надо выписать налоги. Но есть и риски. Риск очень простой. Мы с друзьями регулярно ходим на какие-то квизы. И один наш друг говорит, вы скидываете мне за этот квиз, я просто расплачусь. Ну, мы ему скидываем эти деньги, он расплачивается. И получается, у него достаточно регулярно есть поступление от энного числа лиц. Будет ли налоговая заморачиваться на этот счет, проверять, смотреть, и банки вместе с ними? Не знаю. Люди реально регулярно ходят, допустим, в кабак и расплачиваются один, все остальные ему переводят. Подпадает, не подпадает? Большой вопрос. Поэтому здесь ставим конкретнейший минус. Русский человек, который зарабатывает нелегально, злится от того, что ему выписывают дополнительные налоги. Не злите нелегально, неправильно работающих русских людей. Они расстроятся и сыноагентятся. Ну, либо в лучшем случае начнут платить налоги. Ну, а что будет с другими людьми, которые подпадают под эту историю совершенно вот неправильно, да? Я не знаю. Наблюдаем. А вы наш госдолг видели? Да, именно наш. О нем пойдет разговор. Счетная палата подсчитала, что наш долг в 2025 году государственный вырос на 21% и составляет теперь 35 триллионов рублей. Большая часть приходится на внутренний долг. Он вырос на 29%, 30 с лишним триллионов. Внешний на 15% снизился. Всего лишь 4 с небольшим, ну, меньше 4,5 триллионов. Соответственно, расходы на обслуживание долга составляют теперь 3,2 триллиона. И это 7,5% госбюджета в 2025 году. На что я намекаю? Правильно, на то, что Минфин регулярно выходил на рынок заимствований ОФЗ в 22, 23, 24, 25 годах и выходил на моменте, когда ключевая ставка у нас была запредельная, предлагал повышенную доходность банкам, банки скупали эти облигации и теперь вот так вот кайфуют с тех купонов, которые государство им выплачивает. Главный бенефициар, спасибо опять-таки Центральному банку и спасибо Минфину, который вынужден был занимать деньги на всех вот этих решениях. На текущий момент, вот я посмотрел, доходность по облигациям в районе 14,5%. Вот так будет до 24 апреля. По 10-леткам, по 5-леткам, в районе 14% она идет. Вот так вот этот госдолг образуется, вот так вот он выплачивается. Опять наши любимые банки вместе с этой ставкой выиграли. Красавцы, молодцы. Дальше. Счетная палата тут вместе с казначейством изучили российский бюджет. И тут такие-то расхождения наметились. Смотрите. Дефицит бюджета в январе-феврале 25-го, согласно данным федерального казначейства, 5,6 триллиона рублей. У Минфина 3,4 триллиона. Там, говорят, техническая составляющая, денежки там из-за одного дня в феврале там не успели поступить, тудема-сюдема, но как-то 5,6, 3,4 триллиона. Чуете, чем пахнет, да? Аналогично, меньше поступления по доходам почти в два раза. Есть расхождение по расходам, но оно там вообще совершенно минимальное. Вот возникает вопрос, кто хорошо учился в школе, у кого была пятерка по математике, а у кого была пятерка по бухучету в университетах. Далее. Подсчитали, сколько Россия платит по субсидированию ставок по кредитам, по компенсацию недополученных доходов при выдаче льготных кредитов и на погашение по кредитов, полученных организациями. 2,7 триллиона рублей, ну практически 2,8. Превышение на 58%. Опять-таки, спасибо Банку России. Ведь чем выше ставка, тем больше вот этот объем компенсации, который выплачивается из бюджета. Но, тут сразу хочу сказать, расходы казны и по ЖКХ выросли в полтора раза по ЖКХ до 2,5 триллионов. Вы почувствовали, что выросли расходы по ЖКХ? Напишите обязательно в комментариях. Так вот, я с той точки зрения даже, что в какой-то степени вот эти дополнительные расходы по субсидированию, по льготам и так далее, это нормально. В целом нормально. Даже несмотря на вот эту вот историю с Центральным банком и их ставкой. Почему? Потому что частных инвестиций нет, их нету, по большому счету. И единственное финансирование долгосрочных проектов – это реально льготные кредиты от Минфина. Далее. И это плюс. Дальше. У нас идет регулярное перераспределение денег в бюджете. Где-то там Минфин получит больше, где-то меньше. Это вот от месяца к месяцу это пляшется, да? Незапланированные доходы присутствуют. То есть, это, с одной стороны, это обидно, то, что из-за высоких ставок и вот таких действий у нас увеличиваются расходы госбюджета. С другой стороны, в принципе, это нормально, потому что в такой ситуации государство является единственным спонсором хоть какого-то инвестиционного развития. Ну и плюс к этому. Любые дополнительные траты, по мнению некоторых людей с Неглинной, ведут у нас к увеличению инфляции. Вот эти государственные траты. Да? Не рост тарифов ЖКХ, не утильсборы, не налоги. Нет. А вот дополнительные бюджетные расходы ведут к усилению инфляции. При том, что бюджетные расходы, как по мне, на потребительском рынке, где инфляция самая сильная, не ощущаются вообще. Ну и несколько слов о российской экономике. Был опубликован отчет Минэка по уровню ВВП в нашей стране. В феврале он упал на 1,5%. Ну, есть хорошая новость, это меньше, чем он упал в январе. В январе было минус 2,1%. Почему же, когда у нас все так хорошо, в феврале снижается ВВП? А очень просто, Минэк даже это объяснил. ВВП России в этом феврале снизился, потому что в этом феврале было меньше рабочих дней, чем в прошлом феврале. В феврале прошлого года, я имею в виду.
Чего?
Вот и мы о том же. Там 1-2 дня и сразу такая вот история. Ой, ну не знаю. Дальше смотрим. Индекс промышленного производства минус 0,9%. В январе было минус 0,8%. Объемы строительных работ минус 14%. Годовое соотношение в январе было минус 16%. Дальше уже не Минэк. Индекс деловой активности PMI в обработке от S&P Global 48,3. Прошлое значение 49,5. И что говорят менеджеры? Компании сокращают закупки сырья и увольняют сотрудников. Кошмар. Закупочная активность упала до минимальных значений с марта 2022 года. Ужасно. Занятость на предприятиях сокращается четвертый месяц подряд. А в остальном прекрасная маркиза, все прекрасно. Вот. Такие вот интересные парадоксы российской экономики. Я это к чему говорю, к чему так иронизирую и вот саркастически. Мне кажется, я понимаю, что с одной стороны рассказывать, что у нас все плохо, это будет такое психологическое давление на людей, да? Но можно же как-то и сгладить углы и рассказывать все-таки как есть. Потому что, есть ли проблема в российской экономике? Вот так. Можем ли мы с этими проблемами справиться? Можем. Обязательно или из-за этого там Иран должен удолбать пиндосов и так далее? Нет, не обязательно. Своими силами, своими усилиями. Сейчас вы напишите, давай, включи Дерипаску, 6-дневный рабочий день с 8 до 8. Не буду, потому что это было идиотское предложение, на мой личный взгляд. А что сами о нем думаете? Готовы ли вы, поскольку смотрите чаще всего нас из-за рубежа, работать 6 дней в неделю по 8 часов или нет? Пишите об этом в комментариях. Вот. И на этом все, дорогие друзья. Как обычно, не забывайте подписываться на нас, причем подписывайтесь на всех площадках, мы их обозначили в самом начале. И нюанс. На следующей неделе мы будем в отпуске. Извините, надо. Поэтому увидимся с вами в следующий раз уже через неделю. Не на следующий, а через неделю. Мы никуда не уходим, мы не это, просто тоже людям нужен отпуск, всего лишь одна неделька. Будем на связи.